Здравствуйте, друзья. Алексей Осин, микрофона. Сегодняшний спектр тем, которые мы будем обсуждать, достаточно широк. Здесь и ситуация на Украине, и международная политика в разных апостасях, и даже видеоигры. Что ж, жизнь продолжается, и в частности в киберпространстве тоже. Но начнем мы с покушения на главу Мелитопольского района, уже находящейся под контролем вооруженных сил Российской Федерации, или, скажем так, Объединенных сил, Андрея Сегуту. Что произошло? И вообще далеко не первая уже попытка ликвидировать со стороны Украины тех или иных политиков или чиновников, работающих на освобожденных территориях. Давайте попробуем это исследовать. У нас на прямой линии Вадим Колесниченко, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников. Вадим Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, ну, во-первых, давайте об обстоятельствах поговорим, то, что вам известно, а во-вторых, ну, вот в тенденции, если рассмотреть, она, ну, усиливается, это вот попытки каким-то образом воздействовать на новые администрации, или же, напротив, там она становится слабее по мере продвижения спецоперации?
Первое, насколько мне известно, из средств массовой информации, что попытка покушения закончилась неудачей для украинских спецслужб и не пострадал, по крайней мере, остался живым глава района.
Не пострадал, сообщается, да.
Да. А вот что касается действий, я, знаете, вас возвращаю ко 2 мая 2014 года. Поджог Дома профсоюза, уничтожение, публичное уничтожение людей. Мир промолчал. Потом было убийство Бузины Олега, потом было Олега Калашникова убийство. Опять публичные, при известных убийцах, при доказанных доказательствах, имеющихся доказательствах, но никто не наказан. Это была публичная демонстрация того, что эта нацистская власть будет бороться с инакомыслием, огнем и мечом. И за это никто не будет наказан. Поэтому, по сути, украинская власть продемонстрировала всему миру, что это террористическое государство. И методы борьбы политической у них превращаются в террор, в насилие против инакомыслия. Поэтому 8 лет обстрелов Донбасса – это как раз и проявление политики террора, борьбы с инакомыслием. Это уничтожали тех, кто не хотел жить под нацистским сапогом.
Я, кстати, извините, что я вас прерываю, я бы еще вспомнил убийство Захарченко, Гиви, Моторолы, причем да. Те обстоятельства, в которых они происходили. Вот вы говорили о терроризме, ведь взрыв в жилом доме или в кафе, это по-другому иначе, как терроризмом не назовешь, потому что даже не политическое убийство, но есть политическое убийство, когда стреляют. Совершенно недавно тут состоялось, да, Синдзо Абе, к сожалению, был убит, экс-премьер-министр Японии, вот, но никто же не взрывал бомбу так, чтобы там могли или погибли просто обычные мирные люди, вот ведь в чем разговор.
Опять же, в этом же ряду размещение воинских подразделений в медицинских учреждениях, в детских учреждениях с целью вызвать огонь против себя для уничтожения этой инфраструктуры. Использование собственного мирного населения в качестве мирного живого щита – это говорит о бесчеловечности этой власти и этого режима. Но обратите внимание, Западу, так называемому цивилизованному, на это глубоко плевать. И та же ситуация в Буче. Когда стало понятно, что это российских или пророссийских настроенных людей украинская власть расстреляла и привезла туда, сразу все как бы замолчали, но это как бы вешают на то, что вот такая себе Россия. Следовательно, это все общая кампания борьбы против России, против людей, которые не хотят мириться с нацизмом. Что в этой ситуации действовать? Как действовать? Да, надо эффективнее доводить спецоперацию до конца, потому что корень нацизма должен быть уничтожен. Это та раковая опухоль, которая из 40-х годов протянула свои метастазы сегодня в 21 век. При содействии Запада. Если мы на полдороги остановимся, то мы должны понимать, что это придет к нам через 2, 3, 5, 10 лет, но оно опять придет. Вот почему президент, обращаясь к нашей стране, обращаясь к лидерам думских фракций, сказал, что мы-то всерьез даже еще не начинали. Поэтому если кто-то пытается вынашивать мысли победить Россию, ну что ж, пусть попробуют.
Вадим Васильевич, а вы думаете, что даже, предположим, если, то есть, вернее, не предположим, или когда, можно по-разному сказать, когда спецоперация закончится, вот эти попытки каким-то образом воздействовать на чиновников, на активистов, еще на кого-то, они прекратятся?
Нет, не прекратятся.
Конечно, нет. Мы же с вами помним, да, что до 53-го года, по-моему, если я правильно помню, не могли после войны вот эту заразу выкорчевать.
Ну, не могли не совсем верно, потому что до тех пор, пока не передали Судоплатову эту операцию в руки, когда начали просто методично выбивать не схроны, а очаги. И тогда это все начало рассыпаться. Ну, отдельные, скажем так, сумасшедшие, это отдельная история. Вот и стоит вопрос о том, что здесь должно быть совместное решение. В любом случае, мы самостоятельно, без участия других стран, с этим не поборемся. Это имеется в виду все же вопрос так называемой второй Ялты. Мы все равно к нему придем. И все равно Европа будет вынуждена с нами подписывать соглашение. Не обязательно, чтобы это было в форме Нюрнберга. Нюрнберг у нас будет, это для нацистских преступников на Донбассе. Это очевидно и окончательно и бесповоротно. А вот с точки зрения мировой глобальной экономической политики, которая, конечно же, будет отражать и состояние дел по борьбе с нацизмом, вот здесь мы будем подписывать совершенно новые соглашения. Без этого не обойтись. А террор... Да, это у бандеровцев другого варианта не было. Обратите внимание, что в 40-е, 45-е годы бандеровцы, они же не боролись против регулярных частей, они не боролись против власти, они боролись против конкретных людей. Методом террора, насилия и запугивания. Эту же тактику они хотят применить сегодня на освобожденных территориях. Это надо понимать, и против этого нужно, конечно же, противодействовать. Особенно имея опыт 45-го и 53-х годов.
Как вы оцениваете приказ Зеленского отвоевать, отбить южные регионы? Вообще он реалистичен? Насколько сильна угроза? Ваша оценка, пожалуйста.
Ну, знаете, мы не военные, поэтому оценивать с точки зрения военной стратегии мы не будем. Но исходя из того, что мы видим, что знаем и как мы эту операцию видим, то, конечно же, это, кроме как рекламный трюк, по-другому назвать нельзя. Потому что при наличии уже признанных больших потерь украинской армии, тот же министр обороны Резников заявляет, что они готовы поставить 1 000 000 штыков на линию фронта. Ну, для этого, да, конечно, нужно зачистить, как они это показывают на рынках, в кинотеатрах, в ресторанах. Они ловят новобранцев, которые, добираясь до полосы фронтовой, стараются сдаться в плен. Но против них работают заградотряды и стреляют им в спину. Как долго они смогут удерживать свое недовольное украинское население под силой оружия, сложно сказать. Но то, что погибать будут жители Украины, увы, да. Об этом наш президент в обращении к лидерам думских фракций сказал. Это трагично, да, жаль, но Украину сегодня уничтожают. Силами и усилиями Европы и украинской власти. Вот как бы это ни было цинично и глупо. Конечно же, никакой победы на юге, да и вообще нигде у украинской власти не будет и быть не может. В силу того, что армия, по большому счету, деморализована, где кое-где еще есть очаги сопротивления, где нацисты, понимая, что им придется нести ответственность, пытаются найти способы отхода, либо выторговать себе условия сдачи в плен. Но в любом случае, у этой спецоперации конец только в одной стороне. Это как минимум Таврическая губерния, а как далее, это до границы с Европой. Опять же, все зависит от того, когда Европа возжелает вступить в мирные переговоры. Но чем позже они это пожелают, тем труднее им это будет сделать. Опять же, позиция нашего президента.
А если они пожелают сейчас? Условно. То, что вы сказали, это будет зависеть, вот эта граница будет двигаться на запад, да? А если сейчас они вот прямо скажут, давайте вот сейчас договоримся, вы бы как к этому отнеслись?
Два варианта мирных переговоров. Ну, во-первых, Украина не идет на эти переговоры, потому что их контролируют США. Европа уже давно желала бы, чтобы убрать санкции, потому что у них серьезнейшие катаклизмы, у них серьезнейшие потрясения, которые в течение года могут привести вообще к смене правящей власти в странах Европы. Вот эти массовые акции протеста, а генерал Мороз к зиме покажет им кузькину мать. Поэтому они хотели бы склонить очень аккуратно Зеленского к мирным переговорам. Но Зеленским-то управляет США.
Нет, но я же ваше мнение спрашиваю. Как бы вы отнеслись, или если бы они сейчас сказали, давайте договариваться, оставить как есть, ну, там Херсон, Запорожье часть, плюс ЛНР, ДНР.
Есть два варианта мирных переговоров. Первый вариант, ну, как имеется такая практика международная. Вот где части остановились, вот это твое, а дальше уходим. Я думаю, с этим будет совершенно по-другому. Потому что здесь как минимум нужны зоны безопасности для этих территорий. А учитывая дальнобойное оружие, которое дали украинцам, то это как минимум не менее 300 километров. Это первое. Второе. Дальше мы сами будем определять, а что мы считаем зоной безопасности. Как это было, скажем, с Германией поверженной. Им определили зону их влияния, где их земли, а где не их земли. А дальше, ну, можно под мандатными несколько территорий сделать при совместном управлении. Самый сложный момент, как мне кажется, конечно, Западная Украина. Этот аппендицит гнилостный, он нам и в 40-х годах принес проблему, хотя тактически это было очень правильно, это был буфер. Но и сегодня этот буфер нужно сохранять. Но если заразу нацизма не уничтожить, она воспрянет через 5, через 10, через 15 лет. Это опять будет головная боль. Вот в этой части нужно, безусловно, коллективное решение, коллективные обязательства с конкретными пресекательными нормами, а не вообще. Мы договорились, а там как трава не расти, как с блоком НАТО. Мы не будем распространять на свое действие, а сегодня, по сравнению с 91-м годом, они практически в два раза увеличили свое присутствие на территории Европы. Таких соглашений быть не должно.
И еще один вопрос, он возвращает нас к ситуации на местах, если она вам, конечно, известна. Давно мне хотелось спросить сведущего человека. Вот смотрите, в начале еще в Херсоне, ну вот в освобожденных территориях, были протесты, да, то есть люди выходили с украинскими флагами, лозунги какие-то скандировали и так далее. Сейчас мы этого практически не видим. Вместе с этим вот повысилась вот эта компонента, то есть охотятся за разнообразными чиновниками и попытки покушения предпринимаются. Как бы вы это объяснили? Почему перестали выступать проукраинские силы? Это вообще с каким-то вот насилием связано или это просто люди каким-то образом увидели, что им так лучше, чем было до этого? И не связано ли это вот с новой компонентой?
Ну, первое. Те акции, о которых вы говорите, действительно были. Но это было связано с тем, что ситуация была настолько нестабильная, а учитывая действительно очень активную, мощную украинскую пропаганду, все ожидали, что вот-вот все вернется. Это первое. Второе. Эти так называемые акции, они были, во-первых, срежиссированы, спланированы, учитывая крайне лояльное отношение наших подразделений на эту территорию. И делались эти акции под камеру. Как только камеру убирали, они все мягко разбегались, и это все заканчивалось. Но время прошло, и все стало на свои места. А сегодня люди получили работу, получают зарплату, получают пенсии. Сегодня работает банковская система, радио, телевидение, гуманитарная помощь, восстанавливаются предприятия, работают организации. Для Украины стало понятно, что это уже отрезано ломоть. Люди почувствовали, что жить лучше. Ведь вот отбросив в сторону всякую пропаганду, те, кто были, уже много было граждан России, которые побывали на территориях, они увидели, что территории были разрушены. Не в силу военных действий, потому что в том же Херсоне военных действий, по сути, не было. Дорог практически нет, инфраструктуры как таковой нет, ничего не восстанавливалось. Везде нужно все заново восстанавливать. Это еще хуже, чем в 2014 году было в Крыму, где тоже мы находились на дотации, и нам пришлось до сегодняшнего дня еще вкладывать глобальные деньги российского бюджета, чтобы восстановить инфраструктуру, которая была разрушена за все 25 лет после развала Советского Союза. Поэтому, когда люди видят нормальное, понятное к ним отношение, к их будущему, к их детям, к их рабочим местам, то, естественно, они делают выбор в пользу того, что им приносит пользу и что им приносит результат. Ну и самое главное – знаете, под автоматом не загонишь людей писать заявление о желании получить российское гражданство.
Это совершенно точно. Да, Вадим Васильевич, спасибо. Вадим Колесниченко был у нас на линии, заместитель председателя Президиума Международного совета российских соотечественников к международной политике через пару десятков секунд.